Серж Винтеркей, Артем Шумилин. Ревизор. Возвращение в СССР. Книга 27. Читает Сергей Уделов. Глава 1. Святославль. Иван направился обратно на улицу Ленина. Его встретил старый заброшенный дом. Сени оказались закрыты на палку. Гладкая палка была продета через два кольца и больше ничего. Осторожно ступая в сенях, он прислушивался к скрипу половиц и вспоминал, какая труха оказалась под ними у Липкиндов. Входная дверь в хату была закрыта на простенький навесной замок. Легко открыв его отмычкой, Иван ощутил разочарование. «Это кому же в голову придет прятать тут свои тысячи?» — подумал он. «Но сдаться и уйти вот так просто нет. Он добросовестно отработает этот адрес». Рука нащупала в кармане фонарь. «Без света будет тяжко что-то найти в такой темноте», — подумал он и решил, что занавесит окно одеялом и включит свет. Но окон в старой хате оказалось три. Три небольших окна с тонкими занавесками до середины окна. Прежде чем включать свет, надо было занавесить их чем-то плотным. «Эх, гвоздей и молоток взять не догадался», — с досадой подумал Иван. К счастью, нащупал натянутую веревку над каждым из окон. Раньше на них, видимо, шторки висели. Он нашел в старом шкафу на полках какие-то то ли платки, то ли шали, накинул на веревки поплотнее, включил фонарь и осмотрелся. В доме давно никто не жил, пахло плесенью. Стены оклеены обоями в 33 слоя, кое-где уже отставшими от стены, а потолок белой бумагой. Печь тоже давным-давно не топлена. «Дом долго не протянет», — подумал Иван, заметив в одном из углов темное пятно с подтеками. «Если тут где-то и есть тайник, то, скорее всего, где-нибудь в подвале. Как не хочется туда лезть. Подломится ступенька сгнившей лестницы, рухнешь туда, сломаешь что-нибудь, и никто не найдет. Ори, никто не услышит. Если только Ваганович однажды не придет проверить дом покойного друга. Наткнется на скелет, обтянутый кожей в подвале. Будет у него все в полном ажуре, как у пиратов было принято. Они, судя по книжкам, мертвеца оставляли сокровища охранять». Ивану вспомнилась сберкнижка под телефоном. Судя по всему, Ваганович — сторонник именно таких простых решений, — подумал он, и стал заново осматриваться по сторонам. Он заглянул еще раз в топку печи, пошуровал кочергой под топкой, заглянул в выдвижной ящик стола, проверил старый сервант. Ничего. Тут его внимание привлекли два больших чугунка на печи, стоявших друг на друге почти под самым потолком. Иван снял верхний, пусто, потянул на себя, наклонив второй, и оттуда выпал какой-то сверток. «Ну-ка, ну-ка», — обрадовался он. Но в свертке оказались лишь старые фотографии. Эх, какое разочарование. Но с другой стороны, понятно, это уже слишком неосторожно было бы. То же самое первым делом сделал бы любой грабитель. Решившись, Иван полез все же в подвал. Лестница, на удивление, порадовала. Металлическая. Ничего на ней не сломаешь. На обыск подвала ушло минут 15, и Иван был точно уверен, что ничего не пропустил. Стены обиты большими асбацементными плитами. Иван подергал каждую, сидели они крепко. Полки были пустыми. Пол вообще земляной, крепко утоптанный. Иван тщательно поработал над ним куском арматуры, вбивая его в грунт куском кирпича, ежась от капавших с потолка за шиворот капель воды, но ничего твердого так и не нашел. Разочарованный поднялся наверх. Ну что же, остался только чердак. Чердачный люк был неподалеку от печки, а лестница нашлась в сенях. Убрав люк, Иван почувствовал, что азарт вернулся. Он ожидал, что его всего засыплет скопившейся пылью, но нет, пыли почти не было. На чердак кто-то явно недавно лазил. Забравшись на чердак, спешить не стал. Обвел все вокруг фонариком. Окна на нем не было, скрываться нужды не было. Чердак, как чердак, неутепленный. Единственный момент. Не было на нем груд всякого барахла, как оно обычно бывает. Тщательный осмотр дал результаты. В пыли на полу он рассмотрел свежие следы. Они вели от люка вправо, к печной трубе, и около нее обрывались. Следов было много. По дощатому полу целая тропинка была, по сути, вытоптана. Деньги в трубе? Очень неосторожно, если так. А вдруг кто-то заберется в дом, да печь затопит? Даже Ваганович не должен был совершить такую оплошность. Но все же Иван ощупал и осмотрел трубу. Но так и не нашел ни одного плохо лежащего кирпича. Нет, не то. Нагнувшись, он уделил внимание доскам пола сразу за печной трубой. Тем более, что рассмотрел помимо обычных следов обуви еще и округлые следы, словно кто-то становился тут часто на колени. Иван дернул следующую за заляпанными следами доску, на которой никаких отпечатков не было. Она неожиданно легко поддалась. Прямо под ней на шлаке лежал толстый и аккуратный газетный сверток, перетянутый белой бельевой резинкой. Иван с замиранием сердца заглянул в него. Ну, вот и все. Он взял газетный сверток под мышку и направился к лестнице с чердака. Вернул лестницу на место, выключил фонарь. Уже собираясь уходить, он вспомнил об окнах и стал с них шали. Ну, вот и все. Подумал он, вешая обратно старый замок на входную дверь. Обыскивал он все в перчатках, так что отпечатков пальцев оставить нигде не мог. Выйдя на улицу, еще раз огляделся. Улица в этом месте была пустынна. Ближайший фонарь на перекрестке метрах в 40. Здесь от него вообще никакого толка. В доме напротив никого нет. В соседних домах окна выходят на улицу. Иван прошел сотни метров, остановился, достал сигареты, прикурил. Иван наклонил голову, уткнувшись носом в воротник, и пошел прочь в сторону центра города. Дойдя до Огарева, он посмотрел назад, прежде чем перейти улицу, и, не заметив ничего необычного, пошел в сторону Первомайской. А все же в этот раз умно Ганович спрятал деньги. Их нашел бы только тот, кто, как он, знал бы, что они там могут быть. Обычный вор, поднявшись на чердак и обнаружив, что он пустой, тут же слез бы обратно, да начал паковать чугунги, чтобы потом продать кому-нибудь за пару рублей. Хоть что-то украсть же надо. Пока он шел к дому Шанцева, его не покидало ощущение нереальности всего происходящего. Он не мог поверить, что сделал это, и никак не мог понять, почему ему кажется, что это невозможно. «Я провел большую работу», — рассуждал сам с собой Иван, — «и целенаправленно шел к этому результату. Я потратил много времени и сил, мои старания увенчались успехом. Пока искал заначку в Вагановиче, у меня и сомнений не было, что ее найду. А сейчас, когда она у меня за пазухой, я не могу поверить в это. Что за бред?» Шанцеву о своих сомнениях он, естественно, рассказывать не собирался. Наоборот, как только Александр Викторович подошел к калитке и впустил его во двор, отогнав собак, он сделал спокойное лицо и, улыбнувшись, поздоровался. А когда они уединились в гостиной, он спокойно и деловито выложил перед Шанцевым на журнальный столик толстый газетный сверток.
«Их нашел!» — потрясенно прошептал Шанцев. «Ну, молоток! И сколько там?»
«Не знаю, не смотрел», — ответил Иван. «Общая находка. Решил, что с вами надо считать».
Шанцев уважительно кивнул и вскрыл сверток. Там оказались 100-рублевки и пачка книжек на предъявителя. Они принялись пересчитывать наличные и насчитали 35 тысяч за 3 раза. Первый раз считал Шанцев, тут же за ним считал Иван. Первый раз Иван ошибся, так что пересчитал всю стопку заново за первым секретарем. Потом они просмотрели сберкнижки. Они все были на предъявителе. 2 открыты в местных святославльских сберкассах, а остальные в Брянске. Тоже на 35 тысяч рублей в общей сложности.
«Итого 70 тысяч рублей», — потрясенно подвел итог Шанцев. «Вот тебе и скромный коммунист. Иван, придется тебе ехать в Брянск», — пододвинул он к нему сберкнижки. «Возьмешь с них, как и договаривались, 25%. Это 17 500 рублей. Остальное?» «Что делать с остальным?»
«Вы хотели в детский дом какой-нибудь анонимно перевести», —
напомнил ему Иван. «У нас у своих детей в музыкальной школе ремонта не было со времен царя Гороха», — нервно забарабанил Александр Викторович костяшками пальцев по журнальному столику.
«И потом Ваганович же это все у нашего города украл. Значит, на Святославле надо потратить».
«Согласен», — кивнул Иван и собрал со столика все сберкнижки.
«Ты молодец. Хорошее дело сделал», — запоздало похвалил его Шанцев. «И настоящий профессионал. Не зря тебя Павел рекомендовал».
Москва, квартира Ивлевых. Когда мы вернулись домой из Мытищ, к Брагинам было идти уже поздно. Ну, завтра все равно надо появиться в университете, узнать, достаточно ли желающих во вторую бригаду нашего стройотряда.
Вот заодно передам ему пузырь от бати.
Ну, отец какой щепетильный. Костян ему помог, и он его тут же отблагодарил, не поленился же специально заехать.
Во вторник в университете первым делом подошел к Костяну.
«Слушай, тут отец неожиданно вчера приехал», — начал я и открыл перед ним портфель, чтобы он увидел бутылку коньяка. «Очень просил тебе передать».
«Да ну, что он?» — удивился Брагин. «С ума сошел, что ли? Я же сам от души помочь хотел».
«Ну, Костян, я родителей уважаю, с ними не спорю, так что бери», — сделал я грустное лицо. «Ну, не ехать же мне к отцу возвращать эту несчастную бутылку».
Уговорил все же.
Москва, МГУ.
«Ираклий», — подсел к нему за парту Алексей Сандалов, — «там такое дело. Я подумал, что тебе с подручней будет вторую бригаду принять. За те же половину ставки ты будешь вести переговоры с заказчиками, обеспечивать бригаду работой, учить их и контролировать». У Ираклия глаза сначала радостно загорелись, но тут же потухли. «Но Павел же тебе это предложил», — возразил он.
«Ну, предложил, а я что, не могу отказаться?»
«Нет, конечно, можешь, но мне как-то неудобно».
«Кончай!» — удивленно посмотрел на него Алексей. «Что за глупости? Ты наш друг. Работать по состоянию здоровья еще не можешь, а опыт у тебя столько же, сколько у нас всех. Так почему бы именно тебе не возглавить вторую бригаду?»
«Спасибо, конечно», — растерянно посмотрел на него Ираклий.
«Так, вон Паша пришел. Пошли все с ним сами обсудим». Решительно поднялся с места Алексей.
Брагину ничего другого не оставалось, как переложить к себе в портфель батину благодарность.
«Привет!»
— подошли ко мне Леха с Ираклием.
«Здорово, парни!»
— поздоровался я с ними.
«Ну, как у нас дела? Записался еще кто-нибудь во вторую бригаду?»
«Да, у нас уже не то что комплект, а слишком уж желающих», — ответил Леха.
«Тут еще такое дело. Я подумал, что вторую бригаду должен Ираклий взять на себя. Ему самое то этим заниматься, пока не восстановится окончательно».
«О, блин, хорошая идея. Я-то думал, что ты еще слишком слаб для такого. Но раз уже так себя неплохо чувствую, что могу только порадоваться за тебя», — воскликнул я весело и хлопнул по плечу Ираклия, который стоял почему-то со смущенным видом.
«А что ты голову повесил?»
«Да неудобно мне. Ты же Леша предложил вначале», — сказал Ираклий.
«Ну, брось ты это. Неудобно».
Покровительственным жестом похлопал Леха Ираклия по плечу и тут же сделал объявление.
«Товарищи, вторую бригаду стройотряда возглавляет Ираклий. Все вопросы к нему».
«Так, значит, набрали бригаду?» — уточнил еще раз я.
«Да-да», — кивнул Ираклий. «Еще вчера укомплектовали. Только Мартин, умник наш, своих привел и сам хочет поменяться бригадами».
«Не понял. Кого своих?» — удивился я.
«Из землячества», — ответил нахмурившийся Ираклий. «Еще и девчонку свою Илму».
«Девушку взяли в стройотряд?» — спросил я.
«Двоих», — скривил он недовольное лицо. «Подружку Илма еще привел. Лили зовут. И шестерых парней вообще не запомнил, как зовут. А наши, Козловский и Пыняев, пойдут в первую бригаду».
«Здорово вы придумали», — кивнул я.
«Вот и я о том же. А кроме немцев кто еще?»
«Пашка Ильин попросился. Леха взял его», — с удрученным видом ответил Ираклий. «На всю бригаду только мы с ним вдвоем не немцы».
«А ты, кстати, зря расстраиваешься. Немцы педантичные, аккуратны до безобразия. Тебя еще тошнить начнет от их пунктуальности. Это, может, самые классные работники. За ними смотреть не надо. Они сами все сделают как надо. Тем более там Мартин будет. Он теперь у них большая шишка в их комсомоле. И уж точно никому спуску не даст из своих. Ну, ты же его сам знаешь».
«Серьезно?» — удивленно посмотрел на меня Ираклий.
«Увидишь», — уверенно ответил я. «Ну, раз ты за главного, то нам с тобой сегодня надо на объект съездить. С заказчиком тебя познакомлю».
«А, хорошо. Когда?»
«После занятий. У тебя же нет свободного посещения».
Мы договорились с ним, что встретимся у проходной обувной фабрики.
Москва. Институт Бурденко.
«Мам, ну как можно было не заметить беременность?» Ходила взад-вперед по ординаторской Инна, бросая на нее возмущенные взгляды, а та ревела навзрыд.
«Ты это специально, что ли? Чтобы аборт было поздно делать?»
«Ахмат, в любом случае не разрешил бы», — сквозь рыдание ответила Аполлинария.
«При чем здесь Ахмат? Своя голова для чего?» — негодовала Инна. «Вот что ты наделала? Что ты теперь будешь делать?» «Рожать», — со слезами ответила ей мать. «В твоем возрасте? Ты с ума сошла? И на какие еще есть варианты?» — вступила в разговор ее коллега и подруга Нина Афиногенова. «Поезд уже ушел, теперь только рожать. Или ты специально мать доводишь?» С укором смотрела она на подругу. «Нет, с чего ты взяла?» — тут же осеклась Инна. «Я просто боюсь, что теперь будет». «Ну так мама еще больше тебя боится», — возразила ей Нина. «А тут еще ты бегаешь, истеришь». «Мам, прости», — тут же кинулась к ней Инна и тоже начала в голос реветь. «Это что тут такое?» — вошла в ординаторскую Серафима Михайловна и остановилась в испуге. «Что случилось, девоньки?» «Да все нормально», — уверенно ответила Нина. «Сейчас успокоится». «Мало мне было двух братьев-дошкольников, так еще и младенец теперь будет», — смеясь и плача одновременно ответила Инна. «Угу, поздравляю», — потрясенно проговорила Серафима Михайловна. «Ребеночек в таком возрасте — это подарок судьбы, награда за все испытания». «Правда?» — подняла голову, схлипывая Аполлинария. «Ну, конечно. Чего рыдать-то? Радоваться надо», — уверенно заявила доктор. «Как говорят, первый ребенок — это последняя игрушка, а первый внук — это первый ребенок. У вас еще и силы есть ребенка вырастить, и юношеский эгоизм вы давно уже переросли. У таких родителей дети самые счастливые вырастают». «Правда?» — почти успокоилась Аполлинария. «Ну, конечно», — улыбнулась ей пожилая доктор. «Ага, значит, меня вырастили в юношеском эгоизме», — поставила руки в боки, смеясь Инна. «Тебя бабушка больше жизни любила», — возразила ей, улыбаясь, мать.
Москва, МГУ.
«Кажется, здесь», — сказал один студент другому. «И к кому из них подойти?»
«Да какая разница? Они все, небось, в стройотряде работают», — ответил ему второй. «Быть у колодца и не напиться».
«Это да, у них все парни в группе при деньгах. Ты бы видел, как они в общаге питаются. Не в каждом ресторане такие свежие продукты прямо с рынки».
«А летом и девчонки у них поскольку заработали?»
«Пошли, а то перерыв закончится», — ответил ему приятель и неуверенно шагнул в аудиторию. «Простите, а насчет стройотряда это к кому?»
Уехал после первой пары. Надо доехать до таксопарка. У Бортко с Захаровым на него большие планы. Потом познакомить Ираклия с главным инженером обувной фабрики. Остаток дня сегодня предстоит провести в спецхране, а вечер и ночь за оформлением записки для Межуева. Сам виноват, затянул, а завтра крайний срок записку Пархоменко сдавать. Приехал в таксопарк, благо от метро недалеко. Это теперь будет еще один мой объект. Ездить придется регулярно. Спросил, где кабинет директора, и пошел к нему на второй этаж. Директор сразу меня не узнал. Бывает. Давно та проверка была. Принял меня, если не с распростертыми объятиями, то, во всяком случае, без откровенного удивления. Пришлось ему напомнить, что мы уже знакомы. «Вообще-то мы с вами однажды уже встречались», — дружески улыбнулся я. «Помните проверка комсомольского прожектора?» Вот тогда он меня вспомнил. Улыбка поблекла, и он тут же позвонил своему заму. «Артем, подойди быстренько», — велел он ему. «К нам куратор из горкома приехал». И сел, старательно делая вид, что все в полном порядке. Лицо-то покраснело. Приготовился к встрече с родственником. Надеюсь, он уже настроился на мирное сосуществование. Епихин стремительно распахнул дверь кабинета и замер на пороге от неожиданности, потрясенно таращась на меня. Так-так. Значит, ему не сказали, кто именно от Захарова и Бортко придет. «Добрый день, Артем Геннадьевич», — проговорил я и протянул ему руку, демонстрируя настрой на мирный лад.
«Здрасте»,
— кивнул он растерянно и пожал мне руку. «Прикройте, пожалуйста, дверь», — попросил я. Что-то он совсем растерялся. «Сколько лет вашему таксопарку?» — поинтересовался я.
«О!» — махнул рукой директор. «В прошлом году четверть века отметили».
«Солидно!» — покивал я. «И сколько машин у нас?»
600.
«Впечатляет. Может, пройдемся? Покажете свое предприятие?» Они оба с готовностью поднялись и повели меня сначала по зданиям. Показали, где сидят диспетчера. Их оказалось всего две в смене. Я был очень удивлен. Думал, их тут целый колл-центр.
Прошлись мы по ремзоне. Она у них, кстати, очень серьезная. Своя покрасочная камера. Могут легко своими силами восстановить машину после аварии. «Я так-то, в принципе, еще помню, что тут у вас и как», — сказал я им и прошелся вкратце по схеме с автозапчастями, торговлей алкоголем, взаиморасчетами внутри таксопарка, ремонтом машин, не имеющих отношения к таксопарку, и прочими премудростями. Они только переглядывались между собой. Мне оставалось уточнить некоторые детали вроде конкретной прибыли от той или иной схемы. Неохотно, но они называли мне цифры. Особое внимание уделили разговору о запчастях. Это, конечно, золотая жила, и кормится с нее весь таксомоторный парк. От руководства до рядовых водителей и автослесарей. «Что насчет крупных узлов и агрегатов?» — поинтересовался я. «Уверен, что на парк в 600 машин вы должны их прилично получать. Мы не планируем ни в коем случае ущемлять ваших людей, отбирать у них часть заработков. Есть мысль организовать дополнительный источник доходов, собирая машины на продажу из запчастей. Еще мне нужны будут от вас цифры. По новым машинам, по списываемым машинам, после аварии, по срокам службы или пробегу. На что вы там ориентируетесь при списании? Так, что еще? По кузовам и двигателям. Новые поступления. Реальное количество аварий, требующих замены кузова и двигателя. Все цифры за один период, допустим, за год или квартал».
«Хорошо, подготовим», — ответил директор,
опять переглядываясь с Епихиным. Замучили они своими переглядываниями.
«А когда это надо?»
«Чем быстрее, тем лучше», — ответил я. «А скажите, как мне быстро вызвать такси? Есть какой-то особый телефон?»
«Нет. Зачем? Звоните в диспетчерскую, называете себя и заказывайте», — ответил директор.
«Так просто?» — не поверил я. — Они что ж, всех нужных людей знают и помнят?
— Наши диспетчера 1200 водителей поименно помнят, и все улицы Москвы, — гордо ответил Волошин.
— Слов нет. — искренне восхитился я. — Договорились, что я заеду через пару дней, позвоню перед этим. Они пока что мне цифры подготовят. Надо прикинуть возможности таксопарка. Попросил все-таки проводить меня к диспетчерам и представить им... А то мне как-то не верилось, что они меня запомнят. Попрощались с ними, и я уехал на обувную фабрику.